9 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу передачу. Есть в студии нашей сегодня Алексей Герман. Добрый день, Леш, здрасте.
Здрасте.
Алексей Герман накануне большого, великого события, проката нового фильма Алексея, который называется «Под электрическими облаками». Уже прошли премьерные показы. Уже фильм получил своего «Серебряного медведя» как лучшая операторская работа, если я правильно помню. В Берлине. Ну вот, и теперь пришло время российского зрителя, чтобы он как-то оценил эту картину и понял, насколько она ему важна, насколько она для него важна, для зрителя, я имею в виду, важна и интересна. Фильм, можно сказать, что он такой футуристический, поскольку действие четко обозначено. Это 2017 год. На самом деле, не слишком уже далекое будущее. Буквально там 2-3 шага до него, и все, и мы уже в нем. Но я скажу вам честно, я не хочу в такой стране жить, в которую нам Алексей показал. Я хочу другую, Лёш. А другой не было? Вариантов не было никаких?
Ну смотрите, фильм же как бы не о том, что будет там плохо в 2017 году, да? Фильм, в принципе, о каком-то, о жизнях и самоощущениях достаточно большой группы людей, которые можно причислить к интеллигенции, mm-hmm. да? И, собственно говоря, он затрагивает не только, да, там, как будет условно ужасно, да? Он вообще говорит о том, это попытка какой-то широкой панорамы современной русской жизни. Со всеми ее глупостями, с начальственной глупостью, с как бы постепенной гибелью какой-то культуры, да, с глобализацией, которую я лично очень не люблю, на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, это фильм о тех людях, которые, несмотря на все, что в мире происходит, из дурного поступка и, в общем, поступка хорошего, они выбирают поступок хороший. И не потому, что они такие прекрасные, не потому, что они такие замечательные, а потому, что вот такое вот у них как бы внутреннее устройство, которое им совсем гадости и подлости делать не позволяет, на самом деле. Потому что как бы для нас было важно... Мы же существуем сейчас все немножко, как бы немножко, знаете, наедине с небольшим количеством друзей и компьютером. Mm-hmm. Да? Ну, вот такая жизнь, к сожалению, пошла, да, очень сегментированная. И нам показалось важно сделать такую поколенческую картину, которую с каким-то количеством людей, которые мыслят, читают книжки, там, ходят в музей, там, в театр и так далее, разговаривают. Да, и проговаривает какие-то там важные вещи. Не занимается симпатичным постмодернизмом или там не занимается хихи-ха-ха, да, не занимается условно, не знаю, разоблачением, а просто говорит какие-то корневые человеческие вещи. Ну, не знаю, получилось, не получилось.
Получилось, тут очень важно вы сказали, я это уже читала в ваших интервью и видела то, что вы говорили по поводу поколенческой истории. Это тот самый возраст, который кто-то называет это первым критическим, такой кризис среднего возраста, но кто-то первым взрослым по-настоящему. Но, как мне кажется, это тот самый возраст, в котором человек впервые сталкивается с глобальными разочарованиями. Вот к этому моменту. И вот я в этой вашей картине это увидела. Вот эта внутренняя растерянность, когда вдруг какие-то вещи исчезают, как пелена спадает, несмотря на то, что она присутствует, эта пелена, это такой туман в картине, как в визуальном смысле этого слова, да? Но и внутреннее ощущение какой-то растерянности, оно очень мне лично знакомо. Я его помню, я его чувствую. И оно накладывается, простите, что много говорю, не знаю, насколько вам это интересно.
Интересно.
Как мне кажется, оно еще накладывается на эту атмосферу в стране, которую вы очень точно уловили. Это абсолютно время сегодняшнее в предчувствии завтрашнего. Что вот так оно и будет. Вот мы в эту атмосферу входим, и мы в ней будем существовать долго. Как в фильме «Зима будет долгой». Кто это сказал? Откуда это? Из какого фильма?
Не помню.
Да? «Зима будет...» «Дракон». «Убить дракона» кончается этот фильм фразой «Зима будет долгой». Вот, собственно, если говорить об атмосфере. Откуда, скажите мне, пожалуйста, вот у вас... Вот это интуитивно чисто у вас происходит? Или есть какие-то приметы, которые для вас очень важны, такие знаковые точки, опорные точки, с которых начинается это чувство?
Ну, это, знаете, такое, это же ощущение, да, это как бы с одной стороны какие-то твои ощущения, с другой стороны, ты же читаешь новости, да, ты же понимаешь, да, вот вопрос, как ты анализируешь их, да. Я, собственно говоря, с какого-то момента телевизор прекратил смотреть, собственно говоря, а новости читаю в оригинале, если они как бы иноязычные, да, там, допустим, я начал при всем моем разном знании английского, начал смотреть там, там условно CNN или Fox, да, которые тоже мне не всегда нравятся, я скажу честно, да, потому что так, в общем, тоже пропагандистская, конечно, история. Так вот, вот какое-то вот это вот ощущение поворота истории, да, какое-то ощущение вот тектонических плит, да, которые трутся друг от друга, да, и высекают искры, у меня, на самом деле, возникло, в общем, довольно давно, да, и во многом об этом я снимал там фильм «Бумажный солдат», который парадоксальным образом в 2008 году очень многие не считали. Если сейчас поднять рецензии, то очень много кто говорил в 2008 году, что как, у вас там много разговоров интеллигенции, интеллигенция разговаривает о своей роли в России, значит, об ответственности интеллигенции, что за глупости, эти разговоры остались в 60-х годах, этого никогда нет. Ровно, значит, через два года в Фейсбуке все вот эти огромные посты появились ровно этими же словами. Поэтому вот у меня такое ощущение как бы конца одной истории, да, и начала новой истории, оно было давно. С другой стороны, вы знаете, я вижу и как-то так общаюсь с достаточно большим количеством людей, не снобских московских, значит, симпатяк, да, таких, которые из ресторана в ресторан, а каких-то думающих, да, которые там книжки читают, которые что-то пытаются как-то разобраться, в общем, с троем не ходят, да. И я понимаю, что, на мой взгляд, да, там было много замечательных фильмов, там замечательный фильм «Левиафан» и так далее, да, но в стране давно не было кино, в принципе, да, которое с вами разговаривает, да, кино не было как собеседник, с которым можно соглашаться, не соглашаться, сопереживать ему, не сопереживать ему, да, но оно как бы задает вопрос, кто мы, как я здесь, как мы совершим поступок, да, надо ли совершать поступок или не надо, какая ответственность за поступок и так далее. То есть, конечно, это в некотором роде, да, там, помимо там, всех там, эстетических вещей и так далее, это была попытка вот снова вернуться опять, да, начать какой-то, да, какой-то разговор. Кино это во многом, да, помимо того, что оно должно быть эмоциональным, там, красивым, некое, неважно, да, это все равно это как бы некая платформа для размышления разговора.
Конечно.
Вот. И оно так во многом делалось, с одной стороны, а с другой стороны, мы действительно попытались, наверное, первый раз в русском кино. Не мне судить, успешно, неуспешно, потому что там много кому картина нравится, кому-то картина не нравится, но, как всегда, это бывает. Значит, просто попытаться посмотреть на нашу жизнь с разных сторон, где существуют и гастарбайтеры, в общем, у которых, наверное, не все в порядке. Существуют очень богатые семьи, да, существуют маленькие музеи. И как бы, собственно, интеллигенция. Вот как-то попытаться с разных сторон посмотреть. Извините, что много теперь я говорю.
Нет, ну вы обязаны много говорить, вы гость. Хотелось бы, конечно, поподробнее поговорить о команде, потому что я понимаю, что для вас это все не случайные вещи. Здесь очень интересно. Скажу для наших слушателей, что фильм, как мне показалось, немногословный, как бы здесь нет такого бесконечного, люди не разговаривают без конца, не говорят так много. Ощущение, что они достаточно так, ну, сдержанно общаются вербально в кадре. Мало чего про себя рассказывают, но удивительным образом так подобраны актеры или такая работа проведена режиссерская, что я... Получается, что я про каждого знаю очень многое. Каждый герой, а их здесь немало, сколько даже я не могу так...
Масса, человек 20-25.
Да, много, ну, именно героев. Про каждого героя можно снять отдельный фильм, собственно. И в каждую новеллу можно сделать в отдельный фильм.
Конечно.
Она может вырасти, поскольку это человек, который невероятная какая-то судьба за его спиной, и он вступает в кадр с какой-то своей жизнью, со своим бэкграундом, который я чувствую. Вот я немножко хотела попросить вас рассказать про актеров, как вы подбирали этих актеров, что для вас было важно, по каким критериям вы их отбираете, да, и какая была закадровая работа, как вы с ними работали, общались?
Вы знаете, мы подбираем актеров не по критериям как бы известности. Ну, то есть, там есть, там, безусловно, известные актеры, такие
ваши,
как...
Есть ваши любимые.
Да, там, Мираб Минидзе, Чулпан Хаматова, да, и так далее. Есть очень известные украинские актеры, есть... Петр Гасовский, который такой польский Максим Галкин, условно, невероятно известен. Если ты приезжаешь в Польшу, то он везде все рекламирует. А еще актер хороший. Но, в принципе, у нас невероятное количество дебютов. Потому что у нас одну из главных ролей исполнила Вика Короткова, которая вообще из театра кукол, или Луи Франк, который вообще музыкант, или Витя Бугаков, который студент, и очень много неартистов, очень много музыкантов. Там, почему? Потому что...
А вот киргизы-то кто играет? За
актёр. Карим Покачаков. Да, да, но он снимался уже у нас, да, он актер как раз. Вы знаете, мы выбирали актеров не по списку ролей. Наоборот, мы как только видели, что большой список ролей в сериалах, мы выкидывали, значит, условно, как бы, даже не рассматривали.
То есть без опыта работы в советской торговле, это называлось.
Ну, постарались, да. А во-вторых, во-первых, по тому, что они нам как-то внутренне близки, что мы с ними совпадаем, что мы не чувствуем этого тяжелого запаха отечественной киноиндустрии. Мы искали каких-то светлых людей, которые что-то хотят, да, помимо способностей, да, у которых, в общем, нестандартные лица, ну и которые, конечно, подпадают под роли. Ну, допустим, нам нужен был вот исполнитель роли архитектора. Uh-huh. Да? Мы посмотрели всех наших актеров 40-летних. Ничего не получалось. Да? И в конце концов мы просто решили брать музыканта. Почему? Потому что Луи Франк, он сам по себе не только как бы обаятельный парень, не только тонкий человек, и не только очень приличный человек, ну, что мне кажется, немаловажно для кинематографа, да? Но он... и в жизни совпадал с тем, что он играл, да, потому что он в Лондоне сейчас живет, он в Лондоне также там бил рекламные щиты, угу. Так как ни странно, вот такие совпадения. Поэтому мы просто пытались выпрыгнуть вот из этой парадигмы нашего кино, когда условно 25 человек играют все. Это вот неинтересно.
Они правда играют все. 25 человек, у вас играют все.
Нет, ну да, не, у нас
они
новые,
играют,
да.
Там какой-то есть коллектив. Вот что я сейчас поняла. Там какой-то есть коллективный герой, которого они все играют.
Наверное, да. И я вам скажу очень важную вещь. Я вот за что я горд? Я горд за то, что когда была премьера, там кто-то смог приехать, кто-то не смог, кто-то учится, кто-то играет. И у нас фактически вышли там 70% дебютантов. Uh-huh. И я за это очень горд, потому что мне кажется, что это очень круто, когда мы в каком-то нестыдном кино, в общем, дали возможность ребятам как бы реализоваться и пойти уже дальше в свои другие жизни. А дальше они могут стать известными актерами, могут стать неизвестными актерами, будут богатые, небогатые. Вот, может, я буду у них занимать деньги, когда они прославятся. Но, в принципе, это какой-то... значит, по поводу того, что за кадром происходило, ну, это долгая история. У нас, собственно говоря, Лена Окопная, главный художник по костюму и постановщик, которая пришла уже после второго блока, хотя первым занималась. Значит, у нас есть два замечательных оператора, да, как бы, собственно говоря, Сергей Михальчук и Евгений uh-huh. Привин. Интересно, на съемках они никогда друг друга не видели. Значит,
это параллельная какая-то.
Они познакомились на премьере.
Да вы что? Конечно. А как так могло быть? Да. Один полкартины снимал.
Один треть, другие две трети. Они познакомились на премьере, собственно говоря, два дня назад. Uh-huh. Значит, получат двух серебряных медведей. Сейчас мы им передадим. Uh-huh. Вот. У нас есть замечательные продюсеры. Там Артем Васильев, там Рушан Насибуллин, Андрей Савельев. Еще очень много людей нам просто помогало, да, потому что там без них бы кино, там, кино uh-huh. не было бы. Все абсолютно разные. От там Алексея Кудрина, да, там Константина Эрнста и так далее, и так далее.
Тот, кто как-то участвовал...
Ну, помогай, конечно, да. Ну, потому, да? Ну, конечно, потому что, понимаете, мы последняя русско-украинская картина. Я думаю, на протяжении следующих многих лет русско-украинская картина будет вряд ли. Мы начали снимать в 2012 году съемки, Потом, значит, отсняли кусочек на Украине, где сейчас идет война, и, насколько я понимаю, у нас часть коллектива воюет по разные стороны, потому что у нас была украинская, собственно говоря, группа процентов на 70.
А вы с ними общаетесь сейчас?
Ну, с кем-то мы с кем-то общаемся, с кем-то не общаемся. Ну, как бы там сложная, да, как бы история. По-разному. Я не очень хочу поднимать, эту тему, потому что как бы у нас очень расколотая группа и там артисты, которые снимались в ощущениях от происходящего, и это просто разговор долгий, ну, там, не туда. Ну, то есть, мужа, если хотите. Просто там много разных довольно трагических историй.
Ну, подождите, я просто почему об этом спрашиваю? Вы же уже столкновение этих мнений, оно существовало, вы же где-то это обсуждаете. Как вы поняли, что у вас внутренний такой вот раскол по разным...
Ну, у нас внутреннего раскола на съемках не было, потому что...
А потом, значит, потом, когда все началось...
А потом у нас еще, ну как вам сказать, у нас потом, когда еще началось, у нас часть украинцев приехала в Петербург, с нами работала, и все было в порядке абсолютно. Часть осталась, кстати, я вам так скажу. Вот, не поехала назад.
Россия осталась, да?
Да. Ну, потому что есть работа, там работы нет. Значит, ну, потом мы останавливались, потому что папа болел, там, доискивали деньги, потом вот все-таки мы картину закончили, поэтому, да, это последний русско-украинский фильм.
То есть вы ее начинали делать...
Ну, до войны, конечно.
До войны, до того, до трагической истории, до ухода отца.
Да.
Потом вам пришлось подключиться «Трудно быть Богом», и вы свой проект оставили.
Да,
потом, получается, после того, как закончили это, опять вернулись.
Да, да.
Это, конечно, долгий путь очень. Слушайте, сколько всего произошло за это время.
Ну, огромный путь, огромный путь, конечно. И там же самое сложное, что про разные жизни. Да? Там, допустим, часто там кино упрекают в том, что некоторые люди говорят сложно. Да? Ну, не сложно, не наукообразно, да, а каким-то как-то формулируют не совсем по-бытовому, не совсем там «Наташ, водки-то налей, не налью», ну, а вот как-то сложно, да. Почему, да? Потому что у нас есть, что мне кажется очень важно, что получилось, есть вот это столкновение богатого сословия, знаете, которое там хорошо училось в дорогих школах, там в Лондоне, потом вернулось в Россию, и людей как бы из какой-то другой реальности. И вот она...
Он говорит про себя, про архитектора, что я очень модный, но бессмысленный.
Да, мне кажется, у нас получилось схватить вот это вот такое... Это такое ощущение богемы элиты, как она разговаривает, потому что она разговаривает сложно. Да, и вот у нас вот даже вот так вот мы пытались как-то комбинировать, да, людей, которые, допустим, гастарбайтер совсем не может разговаривать, да, и людей, которые как бы закончили там прекрасные, отучили там прекрасные школы какие-то.
Но при этом среда обитания у них одна, а не разная.
Ну,
вот это просто поразительно. Я впервые это вижу, когда разные представители разных слоев социальных, да, как вы говорите, там от гастарбайтеров до высшего света, да, от бедноты до гламура и глянца, они все равно в одном и том же пространстве существуют. И они увидят одинаково. Они его видят одинаково. У них взгляд один, потому что мы же их глазами на это смотрим. А по поводу, опять же, места действия. Где вы это снимали? Где вы нашли такие бескрайние широты?
Ну, это часть на Украине.
Все оставшееся. Оставшееся время.
Часть это Харьков, Днепропетровск, Одесса. Часть под Питером. А уже Питер же невероятно изменился. Да, как бы мы знаем Питер, который классический, а на самом деле окрестности Питера все в каких-то колоссальных развязках, эстакадах, которые всеми строятся ЗСД, который идет прямо по заливу, везде торговые центры. И нам показалось важно, понимаете, все-таки снимать кино о вот этом наступлении нового времени, да, потому что, допустим, та трасса, по которой, не трасса, а дорога, по которой когда-то меня родители возили на дачу, сейчас она абсолютно другая, да, это все поменялось, и все пригороды поменялись, и мне кажется, это происходит в каждом российском городе. И это абсолютно уже другая среда обитания, на самом деле, чем та, на которой мы выросли, она абсолютно иная, вот.
Она, конечно, совсем... Вот, у меня никаких ассоциаций не рождала, когда я смотрела кино. Я имею в виду вот картинка. Я не понимала, где это происходит. Понимала, что это все равно это какой-то мир русский. Хотя, с другой стороны, то вопрос, который я вам хотела задать, это все-таки действительно Россия, это русский мир.
Ну,
или вам, и вам важно, что это именно наше пространство? Или оно такое как бы глобальное, условное?
Ну, это нет. Ну, мне казалось важным, что, наверное, это наше пространство. Просто какие-то мысли, они сходятся у людей разных национальностей. Как бы это очень, очень интересно наблюдать, да, когда условно критика в мире по картине, как и критика в России, она довольно смешно разделилась. И, собственно говоря, какие-то мысли, которые повторяет русская критика, да, что-то про Россию, да, повторяет там крупнейшие зарубежные, там «Фигаро», не знаю, там «Голливуд Репортер» и так далее, так далее. И
то понятно... Вы воспринимаете это как фильм о России.
Да, да, да. И при этом понятно, что воспринимают как антиглобалистский фильм во многом. Да? Кто-то нет. Ну, то есть, почему я говорю антиглобализм? Потому что это во мне есть. Потому что мне надоели одинаковые магазины, одинаковые... Мне кажется, это на самом деле от нас что-то отнимает. Ну, что-то мне так кажется.
Алексей Герман в нашей студии. Мы говорим о новой картине Алексея Германа, которая называется «Под электрическими облаками». И у вас будет возможность самим оценить этот фильм, поскольку вот он на следующей неделе, я так понимаю, выходит в прокат в России, в Москве в частности. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня режиссер Алексей Герман. Я напомню нашим слушателям номер СМС +7 985 970 45 45. Для ваших вопросов, повод для нашей встречи, повторю, это выход фильма «Под электрическими облаками». Фильм выходит в прокат. Ну, а тем для разговора с Алексеем, я думаю, у вас много тоже найдется. Если что-то хотите спросить, уточнить, милости просим. Еще возвращаясь к фильму, я хотела на что обратить внимание. Не знаю, как это случайно получилось или нет. Я впервые увидела в вашей работе какие-то вот важные ваши, скажем так, почерк вашего отца, который словно как будто бы вы за него какие-то вещи дописываете, которые он не успел проговорить, но поскольку вы уже хорошо знаете точно, что он хотел бы сказать, может быть, я ошибаюсь, я сама себе придумываю, но ни в одной из предыдущих работ я этого так явно не видела, вот этого невероятного внутреннего родства. Именно почерк, именно, скажем так, стиль высказывания, его жанр. Это случайно или просто вот за это время, которое прошло во время работы над этой картиной, вы были так погружены в его мир, что, может быть, это каким-то образом сыграло?
Да так, нет, она ничего, там не значительно каких-то вот таких вещей-то не поменялось. Я думаю, что это возрастные истории. Я думаю, что это как бы такие опыты семьи, да, которые становятся, к сожалению или к счастью, не знаю, похожи с возрастом, да, потому что, собственно говоря, ведь отец долго не мог снимать картины как бы в том ритме, как он хотел, да, и так, как он хотел. И здесь мы очень мучились с картиной много лет. Да, только там, условно, там была цензура, как бы цензура Госкино советское, да, идеологическое, а здесь как бы цензура денег и самоцензура. Да. Наверное, у него были какие-то ощущения такого интеллигентского распада, да, в конце 70-х, как ни странно, да, потому что я прекрасно, в начале 80-х, потому что я прекрасно помню, как, когда каждый раз, когда у папы картину запрещали, исчезала вся группа, оставалось 2-3 человека.
То есть все разбегались?
Разбегались, конечно, все прятались, все убегали, да, потом появлялись, потом говорят, да нет, ничего не было, но я помню, как отец уезжал на 3-4 месяца на дачу, и никто не звонил никогда. Ну, собственно говоря, то же самое повторилось, когда он умирал. да, потому что когда он как бы лежал в больнице, повторилось то же самое все. Значит, у меня сейчас ощущение того, что мы начинаем как-то вот эти невероятные конфликты друг с другом, да, постоянное обливание друг друга и постоянная подозрительность друг к другу, ну, как бы разделяет какое-то количество людей, думающих, которых и так не так много осталось, потому что очень многие же уехали, да, к сожалению. Вот. И на самом деле во многом картина про то, что, ребята, мы есть. Да, мы есть, мы существуем, да, мы читаем книжки, мы думаем, мы, наверное, по-разному относимся к миру, как и некоторые герои по-разному относятся к миру, да. Но как бы мы очень важная часть страны. И без нас как бы ничего никуда не поедет, да. И возможно, поэтому в сценарии все время прибавлялись герои. Угу. Да, как бы, потому что, с одной стороны, у них жизни-то разные абсолютно, с другой стороны, какие-то вещи они в мире понимают одинаково. Да, и вот это, возможно, желание объединить некоторый расползающийся мир, потому что я в последнее время даже боюсь в интернет заходить, понимаете, потому что так много приличных, симпатичных мне людей с разными позициями, неважно, да, как позиции по некоторым моментам могут быть разные, это не показатель, друг друга несут. В интернете, не в интернете, да, что мне каждый раз от этого довольно больно становится, потому что мне всем хочется сказать, ребята, договоритесь.
А чем вы объясняете вот такой слом, нервный срыв всеобщий, когда как будто, как вы говорите, всех понесло без тормозов?
Ну, время
такая оголтелость, такая непримиримость жуткая.
Время же изменилось, понимаете? Мы же живем все-таки в мире, который диктует как бы скорость социальных сетей, мне так кажется, да? Ответ, твиттер, это же все очень быстро. Да, mm-hmm. как бы, и условно вот эта изменившаяся скорость оборота информации в мире, она очень много диктует, да, потому что она диктует и политику, она диктует и личные отношения, с одной стороны. С другой стороны, для меня кажется, что вот это вот ощущение надвигающихся долгих и сложных времен не только в России. Они не только в России будут, да, они будут вообще везде, да. Посмотрите, как там режут в Сирии, посмотрите, как режут в Ираке. Это все рядом, на самом деле, от нас. Это все очень близко. Ну, посмотрите на карту. Ощущение того, что у нас будет происходить, ощущение как бы не постимперского мира, а протоимперского мира, да, российского. Мы живем в протоимперском мире, на самом деле. Это уже абсолютно все понятно, да. Заставляет сбиваться в кучки как-то, да, ну, как бы вот от дыхания будущего. С другой стороны, непримиримость, не знаю, мне кажется, что у нас осталось, к сожалению, единицы каких-то духовных авторитетов в стране, если они вообще есть.
Не знаю.
А вот кто они? Кто? Мне кажется, нет. Кто скажет, ребята, остановитесь, мы разные. К кому можем прислушаться, да? Там был Сахаров, да? Там были. Где они? Да.
Ну, кстати, вот Сахаров. Сахаров тоже был в каких-то вещах. Ведь есть не примиримость, а есть принципиальность. Правда же? Есть вещи, которые сдавать нельзя. Ну, это же не то, что... Это же призыв не такой, что давайте все дружить, мы разные. Ну, как может подружиться жертва с убийцей? Ну, как это может быть?
Ну, наверное, да. Ну, наверное, понимаете? Но там могут быть разные ощущения от событий в той же Украине. Разные, да?
Но все равно. Ну, нет, да. Это, понимаете, вот давайте так,
да.
Есть параллели, есть меридианы,
да.
Есть разный взгляд на Украину, а
да.
Есть люди, которые хотят войны, а
нет,
есть люди, которые против войны, да, вот здесь есть же вещи принципиальные, ну, один говорит, убей его, а другой говорит, нельзя убивать человека.
Убить? Я не говорю, что надо говорить, нет, что убить, что... Я говорю, да, но есть как бы люди, которые как бы так или иначе, назовем вещи своими именами, сострадают разным сторонам конфликта.
Я хочу понять, где найти точки пересечения? Где ты должен понимать, что вот есть вещи, которые нельзя делать.
Мне кажется, не надо оскорблять друг друга. Ну, как бы я много раз об этом говорил. Да. Мне кажется, есть, понимаете, грань. Вот у меня там есть там конфликт там, с некоторыми условно журналистами. Неважно, да? они там меня обличают, не обличают и так далее. Ну, разные там, разные истории. Жизнь долгая, там, когда папа, ну, папа погибал, да, я обиделся, что кто-то не пришел, неважно, да. Мы можем спорить, да, мы, у нас могут быть разные отношения, да. Но есть грань, да, которую, как бы, на мой взгляд, ну, переходить как бы неверно. Да? И даже когда там нарушается там какая-то журналистская этика и делаются какие-то заказные статьи, я могу быть согласен с этим, не согласен с этим. Но я никогда не позволю себе условно доносить, обличать. Я могу быть не согласен. Я могу это сказать: ребята, вы не правы. Я могу сказать: ребята, тогда давайте в суд пойдем. Но писать доносы я никогда себе не позволю. Вот. И наверное, постараюсь сохранить какую-то корректную форму общения. Вот мне кажется, за это очень надо держаться. И даже когда на меня, как я знаю, там пишут всякие доносы, там министру, там премьер-министру и так далее, писали и доносили в очной форме, да, я знаю, кто это делал, но я стараюсь никак не поднимать этот вопрос, потому что мне кажется, что еще один конфликт. Может, я не вытерплю, не посмотрим. Еще один скандал – это нехорошо. Поэтому надо держаться.
Да, абсолютно.
Ну что, вот поздно, что ругается с Варфоломеевым. Ну по какой? Ну ерунда же.
Гонопольский,
господи, простите меня, пожалуйста. Ну, ерунда же. Ну, один то сказал, другой то сказал. Да и что, господи?
Нет, ну, они красиво ругаются.
Ну, они красиво ругаются.
Тут как бы есть какая-то публичность такая.
Вы знаете, публичный, не публичный. Что-то все, понимаете, как бы все...
Не то, что это красиво, не так страшно.
Многовато. Многовато. Даже красиво, мне кажется, уже не надо. Ну, и так никого уже не осталось. Ну, что, ну, сколько можно?
Да, не осталось никого, это правда. И никто друг друга не слышит. Ну, кстати, вот опять же, и возвращаясь к вашему фильму, там эта тема очень хорошо слышна. Вот этой глухоты эмоциональной и сердечной в том числе. Лёш, я хочу успеть поговорить про проект, который вы уже обнародовали, сказали, что вы, тем более в связи с тем, что про доносы вспомнили. Очень популярна за последнее время фраза Сергея Довлатова про Сталин, который тиран, но кто же написал 4 миллиона доносов. Ну вот я просто сообщаю нашим слушателям, может, кто-то не знает, о том, что Алексей сейчас начинает работу над фильмом про Сергея Довлатова. Каким образом это родилась идея, и что вам здесь важно? Сама личность его или, вот, может быть, та тема, к которой он тоже подходил так близко? Тема общества?
Вы знаете, это странная история. Мы долго переписывались с Катей Довлатовой. Угу. Много лет, на самом деле. По поводу того, чтобы снять, собственно говоря, какую-то экранизацию. Потом пошли годы, пока мы заканчивали картину, пока болел папа. Экранизацию не снял господин Говорухин. Не знаю.
Он собирался же, да?
Он снял уже, не знаю, не знаю, хорошая, плохая, не знаю.
А что там, какие рассказы или что там?
По-моему, да, по-моему, рассказы, я ничего не видел. Но там, собственно говоря, насколько я понимаю, семья ему запретила использовать имя Довлатова, поэтому там некий, как бы, некое какое-то обобщение, условно, Иван Иванович. Вот. И в какой-то момент эта вся история переродилась в некую попытку снять кусочек автобиографии Довлатова. Значит, дальше стоял вопрос снимать это про всю жизнь, то есть сделать как бы огромный байопик, родился, значит, учился в институте, женился, уехал в Америку, там закрывали и так далее, или кусочек из жизни. Мы решили делать 4 дня в 71-м году, как про смешное, не смешное, трагическое, не трагическое, как его не публикуют, про то, как они с Бродским, значит, дружили, про то, как Бродский укладывал, это мало кто знает, индийские фильмы на Ленфильме, как бы занимался, фактически помогал в звучании, про Питер того времени, про там, БДТ того времени и так далее. Да? То есть мы про какой-то, и счастье, и горести, и молодости одновременно.
Ну, там какой-то сюжет есть, если
там есть
это 4
какой-то,
дня,
там, да? Там есть какой-то, да, там есть какой-то сюжет, конечно. Ну, конечно, есть. Вот. Дальше... Дальше встает вопрос как бы поиска финансирования, потому что, поскольку время у нас сейчас сложное, нам много кто намекал, что, что такой фильм не нужен. Мы провели соцопрос. Мы же тоже не дураки. Мы обратились в Левада-центр, провели соцопрос. Хотели бы, общероссийский, естественно, там стандартная выборка, 1600 человек, хотели бы вы посмотреть фильм о Сергее Довлатове?
Конечно, очень популярный.
Да, да, ну, естественно.
Молодежь его обожает.
Ну, послушайте, ну, одно дело, да, когда вы говорите, другое дело, когда сидят всякие уважаемые люди, на тебя смотрят стеклянными глазами и говорят: Алексей, слушайте, ну, Довлатов мало кому интересен. Говорю: как он мало интересен? Он всем интересен, как его читать? Говорят: ну, да, ну, понимаете, да, поэтому как, надо же как-то аргументированно отвечать ребятам. Значит... В итоге 28,6% наших соотечественников хотели бы посмотреть. Понятно, что там далеко не все пойдут в кино, но тем не менее 40 миллионов человек. Значит, как вы понимаете, мы с удовольствием теперь отвечаем этими цифрами, когда нам в очередной раз несут вот этот вот несусветный бред про то, что Довлатова никто не знает. Кино будет финансироваться на 70-80% из негосударственных денег. Мы здесь чемпионы, кстати. Я думаю, что мы в России одни из немногих людей, у кого, в общем, как бы такой объем частных инвестиций всегда.
Это возможно вообще?
Это
можно
очень
так существовать?
Это очень сложно. Это тяжело, обидно, тебе всеми отказывают. Ты приходишь.
Все время просишь.
Просишь, да, тебе говорят, там, снимите мою жену или порекламируйте водку и так далее. Ну, как бы потом ты не хочешь снимать ни жену, ни рекламировать водку. Идешь опять площадь, потом какие-то благородные, замечательные люди тебе помогают в последний момент, когда ты уже... Ну, это нормально. Вот. Я надеюсь, нас как-то поддержит Министерство культуры. Ну, я надеюсь, да, потому что все-таки...
Все-таки писатель известный.
Ну, да, 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 да. Ну, как бы вроде бы, насколько я понимаю, они не против, но посмотрим, я не знаю, да. Значит...
Артистов каких надо
искать? А вот дальше вопрос артистов, такое, да, да. Дальше вопрос артистов, потому что нам говорят, пробуйте Урганта. Значит...
На главную роль?
Да. Значит, или пробуйте Дюжева.
Я, кстати, про Дюжева подумал.
Да, или пробуйте Дюжева. Или пробуйте...
Внешне вот такой
да,
вот
или...
высокий, да.
Значит, ну, мы пока ни с кем из крупных артистов не говорили, но, наверное, там, если там, условно, Ургант или Дюжев захочет, мы ему скажем, приезжайте, пожалуйста, на пробы.
А вот сколько лет в 71-м году было до этого? 30?
Да, да, да. Посмотрите и так далее. Дальше вопрос, понимаете? Он же... Человек был нежный. Человек был не как минимум довольно ранимый, тонкий. И это же все в глазах. Да, как бы, да, мы же не можем отбирать актера, потому что он высокий. Вот ты высокий, будешь Довлатовым. Ну, знаете, сколько у нас сейчас писем приходит на почту, где говорится, да. Ну,
Валуева можно предложить.
Все боксом занимаются. Говорят, я хочу сыграть Довлатова, я 1,96 м. И что? Хорошие ребята, симпатичные. И что? Да хоть два, а другой напишет, а я тоже хочу, а я 2,15 м. Будет еще лучше. Ну, это же безумие. Вот. Вот эта вот как бы тонкость в глазах какая-то, да, как бы живые человеческие глаза, это как бы либо есть, либо нет. И дальше, если окажется, что наши замечательные известные актеры или неизвестные актеры, да, они умеют управлять с, как бы своим каким-то внутренним механизмом, да, и в них какая-то вот такая вот... не люблю слово, ну, скажем, выразительность будет, то будет. Тогда будет известный актер. Если выразительности не будет, потому что сейчас же у актера все хорошо, вообще, как мне кажется, интеллигент должен немножко пострадать. Ну, для того, чтобы как-то набрать какие-то мучения, да, потому что, в принципе, я очень глубокий человек. Почему? Потому что у меня, условно, я живу на те же деньги, как собачки Микки Рурка, например. Вот. Значит, если нет... Мы будем по всей стране искать. Да, неважно там. Известный, неизвестный, неважно. Если нет, это будет Америка, Европа. Вполне возможно. Угу. Вполне возможно, потому что все-таки там, к сожалению, актерская школа как бы мощнее. Жену будет, Лену Довлатову будет играть Чулпан. Дальше сложнейший вопрос с Бродским. Потому что приходят какие-то фотографии симпатичных милых актеров. Они, наверное, чем-то похожи на Бродского. Единственное, что взгляд немножко другой. Потому что они то ли они изображают, что такое ощущение, что они собачку хотят убить. Но это не Бродский, да, потому что он же энергетичный был невероятно, да. Это же как бы это масштаб личности, да, это энергия. Это очень сложно сыграть. Это либо есть, либо нет. И много. Дальше мы будем погружаться в эпоху.
А там же еще артисты БДТ.
Да, там еще артисты БДТ, там молодой Басилашвили, который мы написали сценарий. Выяснилось, что Басилашвили не был знаком с Довлатовым. Угу. Будем смотреть, что делать, почему. Потому что мы сценарий будем еще дорабатывать, потому что мы не говорили со многими людьми, с которыми мы обязаны поговорить, с Рейном, мы обязаны поговорить. Но почему мы это сделали? Да? Потому что когда ты говоришь с, так сказать, ровесниками эпохи, да, то часто многое разнится. Угу. Это неизбежно. Это я как человек, который занимался источниковедением и как историк театра несостоявшийся, могу сказать. Да, потому что одно событие, оно, как выясняется, абсолютно не одно событие в памяти. Да? Поэтому мы сейчас для начала сделали текст довольно нестыдный. И дальше мы этот текст будем уже как бы дорабатывать и доискивать. Да? Потому что без этого мы бы его никогда не сделали, потому что все бы говорили ровно все противоположное. Как бывает, вы знаете, мы делали фильм «Гарпастум». Угу. У нас было три ассистента по футболу, то есть консультанта по футболу, которые не могли договориться, какого размера в 2014 году был футбольный мяч. В итоге, в какой-то момент, я уже сказал, ничего не понимаю, они же ненавидят друг друга. Я сказал, этого. Значит, остальные другие два, естественно, обложили в интернете нас. Поэтому здесь еще огромная какая-то работа будет по источникам. Потом Питер же все-таки меняется, да. Поэтому посмотрим. Это как бы такая история непростая.
Вот так еще плаваете во времени с такой легкостью и, как я понимаю, с удовольствием погружаетесь в разные эпохи. Даже вот в этом фильме, про который мы с вами сегодня так подробно говорили, «В облаках», там же помимо, собственно, главного места действия, это 17-й год, есть еще и погружение вдруг неожиданно раз и 91-й год. Вдруг раз 2011-й. Вот все помнит хорошо.
Конечно. Мы это делали, конечно. Помню.
Вот в этом, и тут 71-й, почему такие вот конкретные цифры, это какие-то свои собственные внутренние маячки?
В последнее время в России живем форматным кино.
Так.
Почему советское кино было лучше? При всем при том, оно было менее форматным. Ну, можно сейчас бы в России бы снять Андрея Рублева, условно, да никогда. И в силу того, что мы не занимаемся форматным кино, и мы исследуем некие границы киноязыка, и мы вообще хотим прыгать всеми в новое и хотим делать живое, то мы выбрали структуру фильма, как бы, на мой взгляд, максимально эмоциональную. Потому что для меня очень многие воспоминания, они живы. Угу. И они живут со мной. Они живут со мной каждый день, где-то вот здесь, в затылке. Да? Моя старая квартира, которой уже нет, друзья, которых уже нет. И мне кажется, что наша жизнь состоит не только из настоящего, да, но она во многом очень часто равномерно состоит из прошлого и даже из будущего. Вот, поэтому мы взяли какую-то такую структуру импрессионистскую. Понимаете, мы не хотим делать, как нам надо. Надо, у нас есть два момента. Надо либо делать патриотические блокбастеры, условно, да, либо надо делать фестивальное кино. Я очень его люблю, оно мне очень все нравится, но немножко все одинаковое. Пьют, страдают в Шахтерском поселке и так далее. Очень много хороших фильмов. Мы хотим идти вообще в другую сторону. Мы не боимся говорить какие-то там вещи, там, о нравственный поступок или ненравственный, о том, что стыдно или не стыдно. И не боимся говорить даже это прямым текстом. Потому что мне кажется это важным. Потому что мы все время кокетничаем как-то. Там кокетничаем, сям кокетничаем. Мне кажется, что время не кокетливое, вот уже, честно сказать.
Лёш, огромное спасибо за этот разговор и за фильм. Я желаю всем, как говорится, приятного просмотра, дорогие товарищи. Пожалуйста, посмотрите это кино. Оно, конечно, кино, которое вступает в какой-то интимный диалог со зрителем. Это не для коллективного просмотра. Мне, например, очень интересно, как этот фильм пройдет в кинотеатрах, как его воспримет зритель. Я желаю счастливой прокатной судьбы и желаю, чтобы следующий проект случился как можно быстрее. Очень хочется увидеть. Лёш, спасибо вам
большое. Спасибо большое. Спасибо.
Реклама.